День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 83-м листом нашего трактата и начинаем новую 9-ю главу нашего трактата, которая называется «Акотев лиишто». Человек, который пишет жене. Ну, пишет он ей не письмо или не любовную записку, а что он ей пишет, он пытается, Гемара сейчас займется, Мишна займется возможностью отказаться от тех прав, которые ему постановили в имуществе его жены. То есть он, мы учили на предыдущих уроках, что у него есть право а. пользоваться плодами земли, которые выросли на угодьях его жены, плюс у него есть право ограничивать ее куплю-продажу земель вплоть до того, что она получает до и после. Смотрите наши предыдущие уроки, где мы детализировали все эти моменты. Теперь Гемара, Мишна, задаст вопрос, а как он может отказаться от этого права? Существует ли какая-то возможность отказаться от этого права и от этих постановлений, которые мудрецы дали или дали возможность ему по отношению к ее имуществу. Вот. Есть тут два момента, которые Мишна и Гемара обсудят. Это способ и, в принципе, да, может ли человек отказываться от таканат хахамим, от того постановления, которое мудрецы для него сделали, и как нужно это сделать, когда это работает. В принципе, вот это вот основная часть нашего обсуждения. И, в принципе, я думаю, что можно уже обратиться непосредственно к тексту. Давайте посмотрим, что говорит Мишна. Так, Мишна в начале этого листа говорит так. «Акотев ли и что?» Человек, который пишет жене, «Дин удварим». Дословный перевод «закона и слов». Такая вот очень странная формулировка. Мы посмотрим потом, что она действительно бессмысленная, по большому, формулировка «дин удварим». То есть, в принципе, можно было бы сказать, что «дин удварим» означает «я не буду рассуждать, не буду ссориться, не буду спорить». Но это все уже понимание этих слов как идиома. То есть, как человек, который говорит «эн ли дин удворим». Ни слов, не будет ни слов, ни законов. У меня по поводу этого вопроса. Вот. Но когда нужно что-то подарить, или когда нужно что-то от чего-то отказаться, то требуется более конкретный нусах, то есть более конкретная формулировка. И вот как раз проблема с формулировкой договора или с формулировкой отказа, вот это основная как бы проблема, которая здесь есть. Так вот, «дин удворим», «ни закона, ни слов», «эн либо нехасаих», «нет у меня в твоем имуществе». «Арейзе», вот этот, «охель пирот бехае», он может продолжать есть плоды ее имущества при жизни ее. «Вим это мета», а если она умрет, «йорша», он ее наследует. Он ее наследует, несмотря на то, что он это все написал. Задает вопрос Мишна, «имкен лама катав ладину дворим эль мин хасаев», если так, если он и плоды ест, и ее наследует. Тогда зачем он написал «дин удворим эль мин хасаих»? Отвечает Мишна, «шиим махра венатна», что если она продала или подарила каям, сделка действительно. То есть вот третий момент, который, да, работает, что если он отказался от этого права, плоды он будет есть, наследовать он это будет, но продажа ее при жизни, да, будет работать. Пока она жива, она может это продать. Катавла дину дворим. Второй вариант. Если он написал ей дину дворим энли бенахусаих, уба пируте. Нет, в твоем имуществе у меня не дину дворим, и в плодах их тоже. Убепейроте. Рейзе, вот этот, эйно охель пирот бехая. Вот теперь он не будет есть и плоды с этих угодий при ее жизни. Вимета, а если она умерла, Йорша, он да, ее унаследует. То есть, раз он подчеркнул, что плоды я не буду, у меня не будет дину дворим в твоем имуществе и в плодах их, да, тогда плоды он не ест. Но наследовать наследует. Рабиуда говорит, леуля мухель пирей пирот. Он всегда будет есть плоды плодов. А чихтов, пока не напишет, дину дворим энли менехосаих. Нет у меня ни закона, ни слов. То есть я, нет у меня никакого отношения. Бенехосаих в твоем имуществе. Убе пиротеем и в их плодах. Убе пирей пиротеем и в плодах плодов их. Адаулам навсегда. До бесконечности. То есть, пока, говорит Раби Юда, пока он не напишет полностью, не пропишет имущество, плоды, плоды плодов навсегда, он всегда будет следующую производную, да, иметь право есть. То есть, да, иметь право использовать. Что такое производная, мы потом посмотрим. Это Гемара займется этим на второй части нашего листа. И перейдет потом на следующий лист. Но, так или иначе, что говорит Раби Юда? Тана Кама говорит, что он, отказавшись от пирот, отказывается от плодов, он отказывается и от пирей пирот, от плодов плодов. Раби Юда говорит, нет. Раби Юда говорит, что это отдельные права, отдельные возможности, которые дали мудрецы. Если он отказывается от плодов, не факт, что он отказывается от плодов плодов. Вот такая вот, вот такой спор, его мы обсудим позже, но это то, что написано в Мишне. Следующий момент. Катавра, если он написал «Едину дворим энли бенехосаях убе пироте». То есть я отказываюсь и от... у меня нет прав или нет у меня слов и законов. Да? Закона и слов у меня нет. Не по поводу твоего имущества, не по поводу плодов. Убе пирей пирот. Да, я отказываюсь от плодов, плодов. Бехаяих при твоей жизни, убы мой сех, и после твоей смерти. Тогда эйноихль пейрус бехая, он не ест плоды при жизни ее. Веймета, если она умрет, эйно йорша, он ее не наследует. Вот. Вот в этом случае, когда он пишет при твоей жизни и после твоей смерти, тогда он ее и не наследует. То есть ни плоды не будет есть и наследовать не будет. Рашба Гоймер, Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, и мета, если она умрет, ершена, он ее должен унаследовать. Почему? Поскольку он пытается поставить условия на то, что уже сказано в Торе. Бехоля матне альмашикату батура, всякий, кто обуславливает, пытается поставить условия, противоречащие написанному в Торе, тнао, его условия, батель, отменяется. И Раши здесь подчеркивает, что Раби Шимон бен Гамлиэль, он считает, что наследие мужа, наследие жены мужем, это закон Торы. Он приводит слова Гемары в трактате Баба Батра и приводит стихи, откуда это учится. Так или иначе, это спор получается. Насколько наследие жены, это закон Торы или закон мудрецов, это спор между Раби Шимон бен Гамлиэль и Танакама. Танакама говорит, что если он написал, то он ее не унаследует. Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, нет, он не может ее не унаследовать. Почему? Потому что это закон Торы, он не может отказаться от закона Торы. И в принципе, это... поднимает важный момент, который здесь нужно обсудить, человек, у которого есть определенное право, право наследовать. Он может от него отказаться или нет. И вот мы здесь видим первая посылка, которую говорит Раби Шимон бен Гамлиэль, если это право, которое дала ему Тора, он от этого права отказаться не может. Это закон Торы. Нужно понять, всегда ли это так, в каких условиях это работает, об этом чуть позже. Окей. Это Мишна. Теперь задает Гемара вопрос. У нас, если мы обратим внимание, первое слово этой мишны, давайте посмотрим его, акотев, тот, кто пишет, лейшто. Он пишет, то есть это какой-то документ, он подписывает, написал какое-то обязательство на бумаге или на папирусе, но это некий документ, который он составляет. Говорит Гемара, Тани Рабихия, Рабихия учил в Брайте, а оймер лейшто. Он говорил, что не обязательно, чтобы он писал, даже если он гаоймер ли что. Если он сказал это жене, закон тот же сам. То есть вопрос тут не в написании и не в речи его, устно ли он это сделал или письменно, это не принципиально. Говорит Гемара, вихика тавра, даже если он написал ей, гахи, так, май гавы, что будет? Почему это вообще должно работать? Вы, Атани, мы же учили в Брайте. И Брайта говорит про двух компаньонов, которые владеют совместно неким участком земли, полем, зданием, неважно. У них есть совместная собственность. Так вот, эти два компаньона. Один говорит другому. А оймер лехавейрой, тот, кто говорит своему товарищу. Дину дворим энли аль содазу. Нет у меня ни закона, ни слов по поводу этого поля. Венли эсэкба, нет у меня с ним эсэк. Эсэк имеется в виду бизнес, да, то, что очень хорошее слово на английском языке бизнес. На русском языке слово эсэк, оно означает занятие, но оно не очень передает смысл этого, этой фразы. На иврите есть слово, как бы вот, слово эсэк. Я им не занимаюсь. Я не имею к нему, имеется в виду, я к нему с точки зрения финансово-деловой, да, я к нему не имею никакого отношения. Это то, что означает эта фраза. На английском есть прекрасная фраза «It's not my business». Да? Как раз, мне кажется, она очень хорошо передает то, что на иврите. Это «Only esek». Да? «It's not my business». «Вийоди мисулеки семену». «Рука моя отстраняется от него». Вот это вот как бы такая формулировка очень тоже интересная. «Моя рука отстраняется от этого поля». «Лой омар клюм». Говорит Брайта, ничего не сказал. Почему? Потому что если он хочет подарить свою долю своему компаньону, он должен сказать, я дарю, я передаю, я... То есть должна быть какая-то формулировка, которая четко выражает его желание отдать свою часть собственности другому человеку. Все фразы, которые означают, у меня нету слов и у меня нету закона, нет у меня бизнеса, я отстраняю свои руки, это больше пожелание или заявление. Если он является хозяином этой части, то пожелания и заявления, они не работают. Это то, что говорит Гемара, и Гемара поэтому не понимает, как муж может отказаться от тех прав, которые у него есть в этом имуществе. Ведь он тоже в определенной степени компаньон с женой. То есть у них есть на данный момент совместная собственность. Ей принадлежит непосредственно сама земля, а ему принадлежит право собирать урожай с этой земли. То есть он является полноправным компаньоном, по крайней мере, на часть того, что это поле дает. Как он может отказаться, не используя фразу «я дарю», «я передаю». То есть нужна какая-то формулировка, которая четко показывает его желание, не просто «я отстраняюсь». «Я отстраняюсь». Что это такое «ты отстраняешься»? Говорит Гемара, на самом деле «Амри дебей Раби Янай». Сказали в Ешиве Раби Яная «Бекотевла веодаруса». Речь идет о том, что он ей написал, пока они были еще обручены. То есть он еще не вступил в свою совместную собственность, да, вот в эту в состояние компаньон, у которого есть право на сбор урожая с ее полей, а он только с момента обручения он как бы находится в состоянии ожидания свадьбы. И она тоже. И вот у него есть уже определенное, мы же сказали, что он может задерживать, по мнению определенных мудрецов, он может задерживать ее куплю-продажу в этом состоянии, того, что она получит. Мы учили там нюансы на 78-м листе. Да? Но у него уже есть какое-то отношение к ней, с одной стороны. С другой стороны, он не получил того полноценного права, которое мудрецы ему постановили. Вот в этом состоянии его фраза «я отстраняюсь, я не имею закона и слов, я как бы отказываюсь вот здесь вот отказаться от права, которое должно к тебе прийти, ты можешь». Гемара сейчас обоснует, почему он это может сделать. Гемара приводит две составляющие, которые как бы доказывают или с маркивим, как сказать, маркивим, составляют как бы вот звенья той логической цепи, которая позволяет объяснить, почему у него, собственно говоря, есть такое право. А Гемара говорит так. Значит, мы используем мысль, которую мы учили из слов Рава Кагана. Рав Кагана, дома Рав Кагана. Рав Кагана говорил так. Нахала абаля адами макомахер. Что если человек должен получить некое наследие, некий наследный удел. Мима комахер, из другого места. То есть не от отца. От отца это он не может этого сделать. Не наследство отца или наследство семьи, то есть наследство Торы. Он не может так этого сделать. А вот наследство, которое он получает от жены, он имеет право. Это называется мимаком ахер. Так на него Адам матне алея, человек может обусловить. И тут обусловить, на самом деле, это такое это слово, которое означает то, что он ставит условия, он имеет право отказаться, шило яршено, что он его не унаследует. Рав Кагана, в принципе, прояснял нашу мишну, что у человека есть возможность отказаться от наследства какого, которое не приходит ему по Торе. И почему? И вот здесь у нас приводится другое, еще одна составляющая этой мысли. Кедерова, как говорил Рова, дома Рова, ибо Рова говорил, ага, умер. Человек, который говорит, и ивши бы таканат хахамим, я не хочу постановления мудрецов, кигонзу, например, это, сейчас мы скажем, какое это, шойминлой, мы его слушаем. То есть человек имеет право отказаться от постановления мудрецов, которое имеет целью защитить его права или дать ему права. То есть если мудрецы хотели помочь мне, я имею право от этой помощи отказаться. Вот так вот, грубо говоря. И что за пример? Гемара приводит известный нам уже пример. Майки Гонзу, что это, например, это. Кэдэ Равуна. Как говорил Равуна? Ома Рав, от имени Рава. Дама Равуна, Ома Рав. Говорил Равуна от имени Рава. Ехула Иша, женщина может. Шетомар, что сказать Лебала своему мужу. Эйни Низойнес, я не буду получать от тебя пропитание. Вейни Ойсе, я не буду работать. То есть, мы учили, что Рав считает, что когда мудрецы постановили, что женщина должна получать пропитание, и сказали, что она должна работать и отдавать результаты своего труда мужу, это было постановление в пользу женщины. Они хотели обеспечить, гарантировать ей пропитание. Но они хотели, чтобы она, в свою очередь, участвовала и отдавала свои деяния рук. Но если в их ситуации специфической ей это по какой-то причине невыгодно, либо у нее есть источник пропитания другой, либо она зарабатывает гораздо больше, чем то, что она, грубо говоря, съедает, то у нее есть право отказаться от этого постановления, которое было, имело целью защитить ее права. То же самое муж здесь, используя эту идею, мы говорим, он имеет право отказаться от постановления мудрецов, которое было сделано в его пользу, что у него появляются права на имущество его жены. И это имеется в виду в плане плодов, он имеет право отказаться, использовать их сейчас, и он имеет право отказаться от того, что он унаследует это имущество. Потом. Вот. То есть, при этом, когда он имеет право это сделать, он имеет право сделать, пока они только обручены. Как только он вступает в права, он почему-то не имеет. И Гемара сейчас сразу задаст вопрос. Если есть у него право отказаться от этого постановления, почему это можно сделать только после обручения, но до свадьбы, и почему это нельзя сделать после свадьбы? Это сразу же Гемара задает вопрос. И ах, если так, афилю несуа нами, даже если она уже несуа ло, то есть она уже замужем за ним, почему он не может отказаться от этого постановления, цель которого защитить его права или дать ему права на ее имущество? Омар Абай отвечает Абай, несуа замужняя едо к еда. Его рука по отношению к ее имуществу является одной силой. То есть едо, его рука к еда, как ее рука. Что имеется в виду? Как бы власть над имуществом и владение имуществом на этой стадии, когда они уже замужем, когда она уже замужем за ним, у него право на это имущество на самом деле ничуть не меньше, чем у нее. Ей полагается сама земля, но ему полагаются все плоды. То есть он на самом деле является полноценным, полноправным компаньоном этой, в этом поле. И поэтому недостаточно сказать «я отстраняюсь». Да, недостаточно сказать, я не хочу получить права, ты их уже получил, они у тебя уже есть. Более того, они у тебя на данном этапе имеют ту же силу, что и у нее. Ты не можешь отказаться от этого на данной стадии. Причем, что интересно, она может отказаться от пропитания всегда. Да, почему? Потому что нет конкретного приобретения у того, что она сделает, и нет конкретного приобретения на ту еду, которую он ей дает ежедневно. То есть есть просто виртуальные права, которые мудрецы постановили. Здесь же у него сейчас есть конкретное приобретение, конкретная часть, конкретная доля, конкретное владение уже существующей реальной землей. И поэтому от этого отказываться просто фразой «я отстраняюсь» невозможно. Когда она говорит «не хочу работать на тебя и не хочу получать у тебя пропитание», это да, всегда возможно. Но вот в данном случае, когда речь идет о недвижимости, и на него, на эту недвижимость он получил полноценные права как ее компаньон в семейной жизни и теперь и в бизнесе, как бы, да, который относится к ее имуществу, то вот обусловить не вступление в эти права можно только до свадьбы, но после Ирусин. Это то, что Гемара говорит. Рова омар едо адифа меда. Его рука даже лучше, чем ее рука. И тут есть несколько вариантов, в чем разница. Говорит Гемара, май навкамина. Навкамина или шемер эсьовым? Это имеет значение по отношению к шемер эсьовым. Раши приводит хишбон, расчет из трактата Евамот, который мы учили, и из Мишны в предыдущей главе, где он объясняет, что в зависимости от того, как мы поймем, как Рова или как Абай, у мужа насколько есть больше прав на ту землю, которую она получает в наследство, находясь замужем, в зависимости от того, насколько мы поймем, у кого больше права на эту землю, у него или у нее, в зависимости от этого, она после смерти мужа и после ее смерти, насколько это поделят ее наследники и его наследники. И поэтому вариант, как понимать их право на землю, у кого больше, это не имеет значения в нашем обсуждении, говорит Раши, но имеет значение в обсуждении в трактате Евамот, и поэтому и в нашей суге, которую мы учили до этого. Но это сложная схема, да, поэтому Гемара здесь так это вкратце упоминает. Есть тут пшат, который говорит Мири, что имеется в виду немножко по-другому. Сейчас я зачитаю. Меири и Рабейну Йонатан приводят здесь такой пшат, смысл этой фразы. Раши от нее отказывается, и поэтому это... Но речь идет о том, что Йовам написал Евоме вот этот вариант нусаха, формулировки, который говорит наша Мишна. И речь идет, она ждет Ибум, и он ей пишет фразу эту по отношению к тому имуществу, которое она получила от своего первого мужа, его брата, ныне покойного. Так? И у него меньше прав на ее имущество, чем у обычного мужа, у Йова. И поэтому, если у мужа ее права были точно такие же, как у нее, тогда и деление потом будет, будет отстраниться, Йовом сможет. Но если у мужа прав больше, тогда не поможет Йовому отстраниться после смерти мужа, потому что муж уже вступил в права на эту землю. Вот это то, что объясняет Мири и Рабейну Йонатан, не как Раши. И есть тут объяснение Пней Йошуа, что Раши отказался от этого пируша, от этого объяснения. Вот. То есть Гемара говорит, что так или иначе, можно входить в этот нюанс или не входить, насколько у мужа больше прав или столько же прав по поводу этой земли, сколько у жены. Но к чему мы хотим сказать? Не мы, а Гемара хочет сказать, что в момент, когда они уже муж и жена, отстраняться от этого права без фразы «я отстраняюсь, у меня нет дину дворим», этого недостаточно. Он должен написать полноценную дарственную, сказать «я отказываюсь», должна быть какая-то другая, совершенно другая формулировка. Вот. В принципе, ну, может быть, даже он не сможет от этого отказаться, потому что он уже вступил в эти права. Это нужно обсудить будет отдельно. Имеет ли он право отказываться хоть каким-то способом, пока мы из Гемары этого не видим. После свадьбы уже. То есть это проблема формулировки или это проблема по сути? Это мы должны обсудить. Вот. Гемара говорит дальше. Теперь и байлигу. Вопрос такой. Кону миоды. Мы сейчас возвращаемся в ситуацию просто с двумя компаньонами, так объясняют комментаторы. И вот он сказал, я отстраняюсь, у меня не будет дину дворим, я отстраняю свою руку, у меня нету бизнеса с этим полем. И сделали киньян. Что такое киньян? То есть он взял, написал документ и сделал киньян. То есть он сказал, мы говорим, киньян хлепин. То есть я даю свой какой-то предмет, например, вот этот платок, да, и обязываюсь на то, что написано в этом документе. То есть, когда я написал письмо, ну, не письмо, а документ, который я отказываюсь, вот, этот документ я, написавший, передаю, а ты, принимающий, ты передаешь мне свой платок, я принимаю платок, ты принимаешь документ, и тем самым мы как бы обменялись чем-то, это называется киньян халепин, обмен. Киньян обмена, и это некое действие. То есть мы, значит, что-то сделали, мы как бы, ну, не просто поговорили, не просто написали. Но, с другой стороны, написание этого договора, оно вот такое вот ущербное, да, оно неправильное, оно недостаточно. А Гемара говорит, Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, медину дворим коном йоды, они ему сделали приобретение на пустоту, на слова дину дворим. Рав Нахман Омар мигуфа шелькарка коном йоды. Нет, они действительно... Он отстранился, отделился от именно от земли, говорит Рав Нахман. Поскольку зачем он делал киньян, зачем он делал действие, если он не имел в виду что-то серьезное сделать. Омар Абай, Абай говорит, мистабра, логично мне, милта да Рав Йосеф, понять слова Рав Йосефа, боойрер, когда он опровергает. То есть он написал, сделал киньян, а потом опровергает. Значит, он не имел в виду отстраниться. Просто хотел сказать, что я не хочу ссориться. А в Альбоэме, ну, если он стоит и молчит, значит, мигуфа шелькарка коном йоды. По сути, он отказался от земли, раз он не опротестовывает. Омар Мемер, и Мемер говорит, илхата закон Мигуфа Шелькарка Икономиода. И он отказался реально от земли. Вот этот киньян, это действие по приобретению, оно означает, что он действительно отказывается от своей доли. Омали Раваш или Эмеймер. Раваш спросил у Эмеймера, когда ты считаешь, что он отдал часть земли, если он опровергает или если он стоит и молчит? Лемайнов Камина спросил Эмеймер, какая разница? Лекед Рав Йосеф, я хочу сказать, что как Рав Йосеф, говорит Раваш. Ответил ему Эмеймер, Ромар Лей Лой Шмиэли. Я не слышал такого деления, как Рав Йосеф. Клемар Лой Свирли, то есть я так не считаю. В принципе, Эмеймер говорит, что если он сделал киньян, то есть действие по приобретению, которое показывает четкость их некого решения, то это означает, что он, да, отдал свою долю, так считает Эмеймер, и он не считает, как Рав Йосеф, что он делает киньян на пустой документ или на пустые слова. Раз он делает киньян, значит, он что-то хочет сделать. Вот. А деление, которое говорит Абай, и понимание Рав Йосефа, это Эмеймер не считает, с этой идеей он не согласен. Вот, это будет у нас Пей Гимель Амуд Алев, 83А, Безрат Ашем, мы продолжим этот лист после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим, всего хорошего, до свидания.